Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Японии открылся саммит стран «Большой восьмерки». Скончалась известная актриса Нонна Мордюкова. Лидер самопровозглашенной Абхазии заявил о разрыве всех контактов с Грузией. Посетитель выставки восковых фигур в Берлине оторвал голову статуи Адольфа Гитлера. Таковы главные темы дня понедельника, 7 июля по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в городке Таято на японском острове Хоккайдо, это север страны, открылся саммит «Большой восьмерки». Лидеры восьми стран обсуждают вопросы глобального потепления, нехватки продовольствия в мире, энергетические проблемы. Среди главных участников этой встречи президент России Дмитрий Медведев. В конференции участвуют представители других стран и международных организаций. С подробностями о начале саммита «Большой восьмерки» корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Мировые лидеры решают мировые проблемы. Как бороться с глобальным потеплением, с бедностью и ростом цен на продовольствие? Или как реагировать на региональные кризисы, например, в Зимбабве? А еще они встречаются один на один, чтобы познакомиться. И для Дмитрия Медведева такие встречи, очевидно, важны. У Москвы с некоторыми партнерами по «Большой восьмерке» есть серьезные неулаженные проблемы. В частности, Россия обвиняет США в том, что Вашингтон размещает элементы противоракетной обороны в Европе без учета интересов Москвы. И об этом у Дмитрия Медведева был шанс поговорить с Джорджем Бушем. Как вежливый и младший по возрасту собеседник, российский президент сначала поздравил американского с прошедшим днем рождения. Дмитрий Медведев, встречаясь с Джорджем Бушем, лучился от удовольствия.
По отдельным темам у нас есть абсолютное взаимопонимание. По каким-то другим вопросам мы сохраняем те расхождения, которые были до того. Но самое главное, что мы находимся в диалоге, продолжаем общаться.
В ответ Джордж Буш назвал российского президента толковым парнем, отметил, что дни рождения бывают у всех, и напомнил, что хотя эта восьмерка для него последняя, но пока еще он глава государства.
Да, я ухожу, но лишь через 6 месяцев, и сейчас я ускоряюсь перед финишем. Мы уже много сделали вместе по важным вопросам, и будем работать над ними вместе и впредь. Например, Россия и США много сделали для того, чтобы у Ирана исчезло желание получать обогащенный уран. Улыбка сохранялась на лице Дмитрия Медведева и на встрече с британским премьером Гордоном Брауном, тоже новичком на «Большой восьмерке». Уже после встречи помощник российского президента Сергей Приходько рассказал, что в разговоре Медведев и Браун не уходили от сложных вопросов, в частности, от конфликта в ТНК-БП. Также было известно, что Гордон Браун еще раз хотел потребовать от российских властей выдачи Андрея Лугового, подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко. На других встречах, в частности, с Ангелой Меркель и с Николя Саркози, Медведеву было явно легче. В целом, уверен политолог Станислав Белковский, Медведев на этом саммите будет гораздо больше обмениваться любезностями, нежели критикой.
С точки зрения российских элит, основная миссия Дмитрия Медведева – это кардинальное улучшение отношений между Россией и Западом с целью легализации российских элит на Западе и трансформации в неотъемлемую часть международной элиты. Российские элиты возлагают надежды на то, что в этом плане Дмитрий Медведев будет качественно успешнее Владимира Путина, поскольку последний эксплуатировал имидж силовика-империалиста, в то время как Дмитрий Медведев вошел в большую политику в маске либерала.
Владимир Путин в Японию не приехал, и Станислав Белковский уверен, что даже личные отношения, которые связывают Путина с двумя участниками саммита, французским президентом Николя Саркози и итальянским премьером Сильвио Берлускони, не помешали этим двум лидерам наладить контакты с новым президентом России.
Ясно, что и для Берлускони, и для Саркози Путин был преимущественно деловым партнером, который гарантировал определенные интересы. И несмотря на то, что между Берлускони и Путиным сохраняются отношения, выходящие далеко за рамки политических и даже деловых, достаточно вспомнить, что Берлускони неоднократно был гостем Путина в его приватной резиденции на Валдае. Но, тем не менее, лидеры «Большой восьмерки» отстаивают интересы своих стран и интересы некоторых крупных корпораций, а эти интересы в конечном счете все равно замыкаются на первое лицо.
Что же касается основных мировых проблем, то руководитель международной группы по изучению саммита в «Большой восьмерке», профессор Университета Торонто Джон Киртон, полагает, что для их решения у этой встречи есть потенциал.
Ясно, что одной из главных задач саммита «Большой восьмерки» на Хоккайдо будет обсуждение изменений климата на Земле. Эта тема для хозяев нынешнего саммита японцев всегда была самой важной, и в преддверии саммита они объявляли, что хотят добиться в ходе встречи на Хоккайдо больших результатов. Я думаю, что на этом саммите будет впервые заложена архитектура общего подхода к тому, как эти изменения сообща контролировать. Эта архитектура будет более современной, чем Киотский протокол, ход выполнения которого трудно назвать успешным. Я думаю, что на этом саммите все лидеры заявят, что их страны готовы контролировать выбросы углекислого газа. Ожидается, что промышленникам в странах Большой Восьмерки будет предложено заявить, какой вклад они готовы внести в сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу уже сейчас. В области продовольственной безопасности, возможно, будет решено создать стратегический запас зерна наподобие стратегического запаса нефти, имеющегося сейчас в США. Такие запасы зерна могли бы быть сформированы во всех странах восьмерки, и если цены на зерно серьезно взлетят вверх и над бедными странами нависнет опасность голода, то из этих запасов дефицит зерна мог бы быть компенсирован. Такое решение уже было бы серьезным шагом вперед.
Первый день саммита в Тояко закончился большим праздником с фейерверками и барабанами, которыми лидеры восьмерки наслаждались, несмотря на густой туман и моросящий дождь. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ни одна из проблем, внесенных в повестку дня саммита Большой Восьмерки, не поддается быстрому решению. Об этом в аналитическом обзоре моего коллеги Сергея Сининского говорят западные эксперты.
На саммитах Большой Восьмерки руководители этих государств не принимают каких-то обязывающих решений. От них этого и не ждут. Ежегодный саммит, когда он только создавался в начале 70-х годов прошлого века, задумывался исключительно как возможность непосредственного обмена мнениями на самом высоком уровне, чтобы понять, насколько они различаются или, наоборот, близки. Как правило, в повестке обсуждение глобальных проблем. Например, тема дискуссии сегодня, в первый день нынешнего саммита, помощь беднейшим странам мира. На вторник запланировано обсуждение главных его вопросов. Их три. Мировые цены на нефть и на продукты питания, а также предотвращение глобального потепления. По каждому из вопросов позиции стран-участниц саммита не только известны, но и во многом отражают разноголосицу мнений экспертов, начиная с причин рекордных цен на нефть. Из Германии профессор Кристиан Вебер, университет города Дуйсбург.
Самый главный фактор – рост спроса на нефть опережает рост ее предложения, а также ситуация на Ближнем Востоке. Второй фактор – нехватка резервов добычи нефти. И третий – проблемы на финансовых рынках, слабый доллар, а также поведение многих инвесторов, полагающих, что на нефти сегодня можно зарабатывать больше и спокойнее.
Можно предположить, что именно этот фактор, роль финансовых рынков в образовании цен на нефть, станет частью дискуссии на саммите Большой Восьмерки во вторник. Из Нью-Йорка Фейдл Гейт, аналитик инвестиционной компании Оппенгеймер.
Когда-то фьючерсов продавали на 10-15 миллионов баррелей нефти в день. Сегодня уже на 1 миллиард баррелей, а это в 12 раз больше ежедневного потребления нефти во всем мире. На мой взгляд, именно эти спекуляции привели к тому, что если всего год назад один баррель нефти стоил $60, то сегодня вдвое больше. Хотя на нефтяном рынке никаких резких перемен не происходило.
Из Мюнхена Клаус Ольдекс, Мюнхенский инвестиционный клуб.
Утверждение о значительном влиянии фьючерсов на текущие цены на ту же нефть, по-моему, не вполне состоятельное. Фьючерсы – это дополняющий, а отнюдь не определяющий инструмент мирового финансового рынка. Если бы не они, цены могли бы стремительно взлетать и также стремительно падать. И поэтому фьючерсы, хотя это и спекулятивные инструменты, сами по себе просто не могут взвинчивать цены. Их действие обратное.
Почти так же различаются и позиции стран-участниц саммита, насколько о них известно. Например, Италия, Франция и Германия больше говорят о роли финансовых спекулянтов, чем Великобритания и США, которые главную причину нынешних цен на нефть усматривают в том, что рост предложения отстает от роста мирового спроса и потому призывают наращивать добычу нефти. В оценках причин резкого подорожания зерна в мире и, как следствие, роста цен на продукты питания, совпадений мнений больше. Хотя сами факторы, эксперты и политики часто располагают в разном порядке. Из США профессор университета штата Иллинойс Иллинойс Даррел Гуд.
Здесь проявляется ряд факторов. Наиболее важный — расширение индустрии биотоплива. Второй фактор — быстрый экономический рост в развивающихся странах, особенно в Китае и Индии, где стремительно растет, соответственно, и спрос на продукты. В-третьих, два последних года подряд принесли нам низкие урожаи пшеницы. Эти три фактора и привели к значительному росту цен. Теперь его отчасти может нейтрализовать хороший урожай, но спрос остается при этом высоким, так что производство зерна должно только увеличиваться.
Увеличивать, но как? Да, можно вернуть в оборот часть посевных угодий, недавно из него выведенных, но этого мало. Из Берлина сотрудник немецкого института мировой экономики Кристиан Дрегер.
Этот кризис можно попытаться обуздать совместными финансовыми усилиями Соединенных Штатов и Европы. Мы должны позаботиться о том, чтобы фермеры в развивающихся странах расширяли посевные площади, а для этого им необходимо предоставить современные технологии и льготные кредиты. И, безусловно, пора отменить систему квотирования и других торговых барьеров для сельхозпродукции, существующую в Европе, что тоже благотворно сказалось бы на динамике цен.
Отмена квот и торговых барьеров, как и субсидий местным фермерам, главный пункт разногласий на всех переговорах о международной торговле в последние 10-15 лет. Именно они уже несколько лет тормозят новые многосторонние соглашения в рамках Всемирной торговой организации, и вряд ли эти противоречия удастся всерьез поколебать за один день нынешнего саммита. Результатом может стать некая обтекаемая формулировка итогового коммюнике.
Западные эксперты о саммите «Большой восьмерки». Над материалом работал мой коллега Сергей Синицкий.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Снизится ли влияние России в «Большой восьмерке», если Владимира Путина сменит Дмитрий Медведев? Об этом беседуем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел, политологом Федором Шелов-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 7 июля. Продолжим разговор о саммите «Большой восьмерки» в Японии. Правозащитники Елена Боннер и Владимир Буковский обратились к кандидатам в президенты США с призывом добиться исключения России из «Большой восьмерки». В письме к сенаторам Бараку Обаме и Джону Маккейну, один из которых должен вскоре стать президентом США, говорится о серьезных нарушениях прав человека, политических преследованиях и убийствах в России, о тяжелом положении на Северном Кавказе. Как заявляют авторы письма, нынешний российский режим запугивает соседние страны, угрожает международной безопасности. В таких условиях, подчеркивает Боннер и Буковский, членство в «Большой восьмерке» идет лишь на пользу пропагандистской кампании Кремля. Могут ли на это послание правозащитники получить ответ? Этот вопрос я задал правозащитнице Елене Боннер.
Должна сказать, что это же не Россия, иногда и откликаются. Это первое. Во-вторых, какой-то расчет именно на то, о чем мы пишем. Я и Владимир глубоко убеждены, что членство Г-8 не соответствует, я не знаю, как сказать, содержанию России. И в экономическом смысле, несмотря на безумные деньги, которые потекли на нефть, из нефти, но из этого же не следует экономическое развитие. Следует совершенно новорижский разгул, единственное. И, я бы сказала, управленчески, социально Россия тоже не тянет на Г-8. Это обман. Обман надо вскрывать всегда.
Елена Георгиевна, ну если Россию вот исключат, например, из «Большой восьмерки», кому от этого будет лучше?
Я думаю, что в какой-то мере Россия, качая нефть и кладя много денег в карман, ведет себя немножко как взорвавшийся первый ученик, который знает, что ему за так будут ставить 5. За то, что у нее есть нить, ставится высокая отметка в любом плане. А реально она хочет иметь эту отметку. И, может быть, если таким способом указать ей, что надо развиваться, может, немножко все-таки это подействует. Хотя я не шибко оптимист.
Как вы думаете, Дмитрий Медведев, его приход на пост президента каким-то образом изменит отношения России с ведущими индустриальными странами? И, может быть, он будет вести себя по-другому, не так, как Владимир Путин?
Ну, многие люди считали, что и Россия изменится, и шанс есть изменение отношений двух миров. Сейчас, мне кажется, вот прошло сколько, 2 месяца, да? Конечно, срок невелик, но за этот срок можно было и нужно было сделать какие-то вещи, которые Медведев не сделал. Хотя на словах какую-то неясную, нечеткую заявку на них делал. Мне хотелось бы, чтобы была поддержана российская, царская, имперская традиция амнистии. Этого не произошло. Мне хотелось бы, что слова о главенстве права и закона, которые уже звучат, не переставая, уже скучно стало, обратились бы на конкретные случаи. В данном случае речь идет о нынешних жертвах режима, которые мы считаем политзаключенными. И неважно, политзаключенный он по Уголовному кодексу. Я вспоминаю, что в октябре, по-моему, 86-го года, а может быть, это был сентябрь, Горбачев был во Франции. На вопрос о Сахарове и политзаключенных он сказал, у нас их нет. А 15 декабря позвонил Андрею и вел разговоры о политзаключенных. И, кроме того, политзаключенному Сахарову и мне политзаключенный без всяких формальностей разрешил вернуться домой. Так вот, Горбачева слова расходились с делом. Но дело он сделал хорошее, а у Медведева слова хорошие, а дела вообще нет.
Вдова академика Сахарова, правозащитница Елена Боннер. Накануне саммита «Большой восьмерки» российские средства массовой информации сообщили, что Дмитрий Медведев намеревается предложить реорганизацию этой группы с целью ее расширения. В свете сомнений об оправданности участия самой России в клубе крупнейших демократических государств, это возможное предложение звучит особенно любопытно. Ожиданиями от саммита я попросил поделиться известного российского политика и экономиста, одного из руководителей партии «Яблоко» Григория Явлинского.
Я думаю, что в связи с опасностью серьезного продовольственного кризиса, думаю, что удастся им договориться относительно создания резервов продовольствия, в частности, резервов зерна, потому что некоторые страны уже начали решать эту проблему. Вещь это важная, и, судя по всему, они договорятся по этому поводу.
А что касается других проблем, скажем, проблемы глобального потепления?
Это вряд ли, потому что уж больно разные там интересы сосредоточены. Там есть страны, например, такие как Россия, которые их вообще не интересует эта тема в принципе. Есть Соединенные Штаты, которые рассматривают это как угрозу своей экономической деятельности, экономической ситуации. Поэтому они вряд ли будут готовы к тому, чтобы принять на себя какие-то серьезные обязательства.
Объявлено в Москве, что Дмитрий Медведев уехал в Японию с серьезными предложениями, это цитата, по реформированию «Большой восьмерки». Речь идет о расширении организации. Видимо, он будет предлагать включить туда Китай. С другой стороны, есть призывы правозащитников. Они направлены к кандидатам в президенты США Бараку Обаме и Джону Маккейну с призывом исключить Россию за нарушение демократических свобод из этой организации. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, для начала относительно расширения. Если такое расширение произойдет, то это будет означать, что восьмерка как собрание стран демократических, как образец, так сказать, современной цивилизации, в основе которой лежат права человека, больше существовать не будет. Она будет существовать как другая организация, которая решает глобальные проблемы, проблемы экономики глобальные, возможно, проблемы терроризма, проблемы глобальной безопасности. Но это никаким образом не будет относиться к фундаментальным ценностям демократического свойства. И, конечно, качество решений такой организации в части безопасности будут очень такими, я бы сказал, качество этих решений будет невысоким. Потому что в современном мире решать проблему безопасности, абстрагируясь от принципиальных ценностных фундаментальных вещей, просто непрагматично, неправильно, оно очень неэффективно. Что же касается другого предложения об исключении, ну, оно странное, потому что без России сегодня нельзя решить ни одну глобальную проблему ни в области энергетики, ни в области терроризма, ни в области нераспространения ядерного оружия. И если ставить вопрос о том, что нужно объединение ведущих стран, которые почему-то по той или иной причине могут быть признаны эталонными с точки зрения демократии, то это просто другое образование, и это уже просто другое собрание государств, просто другой клуб, который тоже может существовать клуб демократических государств, и в принципе такие предложения есть. Другой вопрос, в чем будет его повестка дня и как он будет работать, но это совсем другое.
Китай сопоставим с Россией и по экономическому потенциалу, и по экономической мощи, и по людским ресурсам, по роли мировой политики. Почему Россия внутри восьмерки, а Китай нет?
Россия внутри восьмерки по причинам, во-первых, исторического характера, то есть это как такое следствие окончания холодной войны, определенная инерция процессов начала 90-х годов, которые привели к этому. Китай действительно сопоставим по некоторым экономическим своим показателям, но не по всем вопросам. Хотя в будущем это возможно, но тогда это просто разговор о другом.
Лидер партии, один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим коротким обзором западной печати. Что пишут газеты сегодня об открывшемся в Японии саммите? Владимир Тольц.
Германская «Süddeutsche Zeitung» под заголовком «Помочь беднейшим из бедных» публикует интервью немецкого главы группы по подготовке встречи на высшем уровне Бернда Пфаффенбаха, который выражает уверенность, что борьба против голода и болезней наконец после этой встречи станет успешной. Австрийская депресса иронически замечает, сами участники саммита, разумеется, голодать не будут, и рассказывает о гастрономической программе, которую для них в шикарном отеле «Виндзор» приготовила громадная команда титулованных поваров. Британская «Таймс» пишет, что на сей раз участники встречи «Большой восьмерки», обычно собирающие самых могущественных мировых лидеров, не выглядят особенно внушающими доверие. Браун, Саркози и японский премьер Ясуо Фукуда имеют весьма низкие рейтинги в своих странах. Буш через 4 месяца уйдет из Белого дома, а новое лицо на саммите Дмитрий Медведев воспринимается как марионетка его предшественника Путина, пишет «Таймс». О том же, но еще резче, пишет другая британская газета «Дейли Телеграф». Восьмерку возглавляют политики, лишенные авторитета. Николя Саркози, Ангелу Меркель и Гордона Брауна дома не любят. Джордж Буш, хромая утка, Сильвия Берлускони меняет законы, чтобы застраховаться от уголовной ответственности. Дмитрия Медведева считают креатурой Путина. Да и вообще, пишет «Дейли Телеграф», Россия не заслуживает включения в восьмерку ни по демократическим структурам, ни по объему экономики. Ну а еще пишут об обстановке, в которой проходит встреча восьмерки. Например, Independent. Япония соорудила настоящую крепость для лидеров восьмерки. 21 тысяча полицейских, эсминцы и боевая авиация патрулируют землю, море и небо вокруг острова. Активистов, антиглобалистов, оппонентов, демонстрантов и прессу держат вдали от места проведения встречи.
Обзор западной печати Владимира Тольца. Это «Время свободы». Программу продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия прерывает все контакты с Грузией, заявил лидер самопровозглашенной республики Сергей Багабш. Выступая после заседания Совета безопасности Абхазии, Багабш связал вчерашний взрыв в городе Гали с недавними взрывами в Гаграх и Сухуми и обвинил Тбилиси в государственном терроризме. Грузия отрицает свою причастность ко взрывам. Известные правозащитники Елена Боннер и Владимир Буковский обратились к кандидатам в президенты США с призывом добиться исключения России из Большой Восьмерки. Таганский суд Москвы признал так называемого «целителя» Григория Гробового виновным в мошенничестве. Дело было возбуждено в связи с хищением его фондом средств граждан, которым предлагалось воскресить погибших родственников или излечить их от тяжелых болезней. Число жертв взрыва у посольства Индии в Кабуле достигло по меньшей мере 40, ранено десятки людей. Смертник на заминированном автомобиле сегодня врезался в здание посольства, среди погибших 4 граждан Индии. В Дагестане около 300 жителей села Кочелай перекрыли автотрассу «Кавказ» и Северокавказскую железную дорогу с требованием усилить поиски похищенного односельчанина. 22-летний Рамзан Магомедов был похищен в воскресенье в Кизляре. Нона Мордюкова будет похоронена в среду на Кунцевском кладбище Москвы. Знаменитая актриса скончалась в воскресенье, ей было 82 года. Лидеры «Большой восьмерки» обсуждают на саммите резкий рост мировых цен на продовольствие и нефть, борьбу с бедностью в странах Африки и глобальные изменения климата. В городе Баакуба на севере Ирака сегодня смертница привела в действие взрывное устройство на многолюдном рынке. По данным местной полиции, погибли 9 человек, по меньшей мере 12 получили ранения. Планы размещения американской системы ПРО в Европе были одной из главных тем встречи президентов России и США.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 7 июля, вот главная тема второй половины этого часа. Ситуация в зоне грузино-абхазского конфликта продолжает накаляться. Посетитель выставки восковых фигур в Берлине оторвал голову статуи Адольфа Гитлера. Скончалась известная актриса Нонна Мордюкова. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Скончалась актриса Нонна Мордюкова. Ей было 82 года. Одна из самых известных отечественных киноактрис второй половины 20 века. Мордюкова дебютировала в кино в 47 году. Наиболее известные роли она сыграла в таких фильмах, как «Комиссар», «Молодая гвардия», «Бриллиантовая рука», «Мама», «Вокзал для двоих», «Чужая родня». У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Нонну Викторовну Мордюкову похоронят в среду на Кунцевском кладбище. Прощания в Доме кино не будет, она его не хотела. Что ж, будем прощаться словами, говорит кинорежиссер Геннадий Полока.
Я считаю, что весь отечественный кинематограф после войны был освящен именем этой актрисы. Это было явление уникальное и, конечно, неповторимое. Когда говорят, что Нонна Викторовна играла простую русскую женщину, это не совсем так. Я поражался всегда разнообразию и яркости ее таланта. Ей были подвластны все жанры, какие существуют. Она блистательно играла в комедиях, вспомните «Женитьбу Бальзаминова». Она прекрасно играла юных героинь, скажем, если вспомнить «Молодую гвардию». Блистательная характерная актриса, блистательная, вспомнить родню Михалкова. Простая история, это женщина, лидер, руководитель. «Бриллиантовая рука» — это просто почти клоунада, понимаете, но вместе с тем настолько убедительная и правдоподобная, что диву даешься. Для меня лучшей ролью являлась «Чужая родня», где она играла, казалось бы, тихую такую женщину. Это ей не свойственно, она сама человек яркий. Ну и «Комиссар». «Комиссар» освещен просто историей самой картины. Эту картину так ждали. Когда картина вышла, то прежде всего, несмотря на то, что там играл Ролан Бык и режиссер талантливый Аскольдов очень, все-таки наибольший шок такой зрительский мы испытали, когда увидели в этой роли Мартюков. Казалось бы, была прожита большая жизнь, но сыграно было мало. Мало. У ее коллег не хватало щедрости и смелости, чтобы приглашать такую потрясающую актрису.
Геннадий Иванович Полока говорит о Нонне Викторовне Мордюковой как о явлении, а киновед Валерий Кичин как о стихии.
С кем бы я ни поговорил о Мордюковой, всем приходит на ум главное и наиболее точное слово – стихия. Оно действительно дитя самой природы, оно сама природа. Природа вот в смысле горы, море, вулкан. Что-то вот такое непредсказуемое и очень грозное. У меня всегда было ощущение, что в таких людях, в таких актрисах, которых вообще-то не перечет, какие-то потаенные силы Земли, вырываясь через них вот наружу, подобно тому, как Земля исторгает магму через жерло вулканов. Что-то вот такое. Являя собой в зрелище, в результате пугающее, восхищающее, величественное и совершенно непредсказуемое. И вот сейчас стиль. Мордюкова ушла. Но с каждым лучом проектора, который коснется киноэкрана, где будут показывать ее фильмы, она снова превратится в этот самум, в этот шторм, в этот смерч. Рождая совершенно фантастический образ, который был, пожалуй, никому так не подвластен, как ей. Это образ России. Это образ русской женщины. Некрасивый. некрасовского совершенно свойства. А ее никогда не звали играть что-то иностранное. Ее, конечно, очень трудно было бы представить с каким-нибудь французским багетом под мышкой. И тоже это потеря, кстати, потому что я думаю, что жалко, никому не пришло в голову позвать Мордюкову сыграть что-то вот этакое. Наверное, было бы что-то фантастичное. Вы вспомните, как она играла в фильме Воинова «Женитьба Бальзаминова», купчиха Белотелова. «Перегретый чайник», который клокочет от утробной страсти, рвущейся наружу. Это что-то было непревзойденное, что-то совершенно, опять же, космического масштаба явления.
Передам слово режиссеру Александру Зельдовичу.
Для меня она была, как для всех, великой русской актрисы и великая русская женщина. Да? То есть в ней было то, за что можно и нужно любить русское кино и русскую актерскую школу. Не была вот та генетика, еще не страченная, не изувеченная 20 веком, видимо, идущая охота из 19-го. Она была как бы редким и цельным типом. Сейчас, к сожалению, уже практически исчезнувшим. Она, что называется, была народным типом. Она играла народной героиней. При этом она была абсолютным выражением аристократизма. В Мурдюкова никакого там пошлого или безвкусного жеста. Да? Ничего тривиального к ней не могло пристать. Такая какая-то редкостная вкусовая сифоновость.
Но Анна Мордюкова была естественно на экране и надежна в жизни. У нее был мужской прямой характер и женская нежная душа. Она была, как сама мать-земля, припав к которой люди становятся сильнее. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Итоговый выпуск программы «Время свободы», 7 июля, понедельник. Власти непризнанной Республики Абхазии сегодня объявили устами абхазского президента Сергея Багапша о прекращении всех контактов с Грузией. По словам президента, непризнанная автономия, этот шаг стал ответом на взрывы в Гаграх, Сухуми и Гале. Власти непризнанной республики утверждают, что эти взрывы были организованы грузинскими спецслужбами. В результате в конце июня, начале июля всего погибло 4 человека и ранено более 15. Власти Абхазии считают, что таким образом грузинские спецслужбы пытаются сорвать курортный сезон. Руководство Грузии все обвинения такого рода отвергает. У микрофона мой коллега Олег Кусов.
Абхазия всегда была популярна среди россиян, но в этом году вместе с курортным сезоном в республику вернулась напряженная обстановка, рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Гальском районе Абхазии с преимущественно грузинским населением в городке Гали, недалеко от грузино-абхазской границы, произошел беспрецедентный для Абхазии по масштабу террористический акт. В ночь на понедельник взрывное устройство сработало в открытом кафе в центре города, когда там находились десятки людей. В результате взрыва безоболочного взрывного устройства 4 человека погибли и еще 6 получили тяжелые ранения. Представитель президента Абхазии в Гальском районе Руслан Кишмария заявил в интервью «Радио Свобода», что теракт организован спецслужбами Грузии с целью дестабилизации обстановки в Абхазии. Депутат парламента Грузии Паата Давитая не исключает, что последний теракт – это ответ местного грузинского населения на притеснение со стороны абхазских властей и грузинские спецслужбы тут ни при чем. В Сухуми не исключают, что цепь терактов свидетельствует о возобновлении диверсионной войны в Абхазии. Однако МВД Грузии называет все эти утверждения домыслами и объясняет теракты борьбой абхазских кланов.
Тем не менее, грузинские власти дали согласие на участие в развитии туризма в Абхазии. Однако свое решение они увязывают с возвращением грузинских беженцев в непризнанную республику. Россияне, несмотря ни на что, интересуются отдыхом в Абхазии. Об этом рассказала заместитель генерального директора по связям с общественностью Международного молодежного туристического агентства Star Travel Валерия Твинова.
Он, безусловно, является одним из наиболее выгодных финансовых вариантов по сравнению со многими другими точками Черноморского побережья. Особенно популярна местность между Сухуми и Адлером. Там достаточно красивое побережье и близко к российской границе, и в то же время и цены уже не такие, как в Сочи, допустим. Конечно, предпочтение отдают по этому отдыху либо молодые туристы, либо категория населения, которая еще помнит абхазское побережье по временам Советского Союза. Молодежь всегда более рисковая, и вкупе с достаточно благоприятной ценовой политикой этот регион был для нее интересен.
Абхазия привлекает не только любителей риска и экономного отдыха, но и тех, кто интересуется богатейшей историей этого кавказского уголка и бизнесом. Слово президенту Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа профессору Тарасу Шамбе.
Здесь и Византия, здесь и римляне, здесь и персы, здесь и арабы. Каждый из этих народов, которые так или иначе, завоевывая Абхазию, проходили через Абхазию, оставлялись какие-то элементы своей культуры. Поэтому здесь такая многогранная культурная связь, 5. Ну, сегодня, да, все курорты так или иначе работают, хотя обстановка, в общем-то, нагнетается. Но, тем не менее, отдыхающих много. Не только туристы, не только на отдых, но приезжают бизнесмены из разных стран, России. Через Абхазию ведь и раньше, в античных времен, проходили дороги с Ближнего Востока на Дальний Восток, с севера на юг. Потенциал огромный.
Говорил президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа профессор Тарас Шамба. Абхазские власти заявили, что с сегодняшнего дня прерывают с Грузией все контакты. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 7 июля. В Берлине открылся первый в Германии филиал лондонского знаменитого музея восковых фигур «Мадам Тюссо». Началось все с настоящего скандала. В первые же минуты работы нового музея один из посетителей оторвал голову у восковой статуи Адольфа Гитлера. Об этом экспонате, впрочем, в Германии говорили минувшие дни. С подробностями из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Известный немецкий публицист Хенрик Бродер, еще не успевший войти в помещение выставки и узнав о происшедшем, воскликнул не без сарказма: «Наконец-то покушение на фюрера все-таки удалось». Накануне открытия постоянной экспозиции музея в Берлине раздавались критические голоса в основном профессиональных политиков. Говорит вице-шеф немецких либералов Райнер Блюдерле: «Это лишено всякого такта и вкуса, это решение выставить фигуру Гитлера в здании, находящемся рядом с мемориалом Холокоста, выставить в компании поп-звезд и спортсменов». Руководитель объединения немецких профсоюзов Михаэль Зоммер заявил: «Я считаю, что массовые убийцы не должны быть представлены в подобных кабинетах, и уж ни в коем случае Гитлер». Известная журналистка, а также инициатор создания мемориала Холокоста в Берлине Леа Рош выразила свою критическую позицию не столь радикально: «Я сочла бы нормальным увидеть такую фигуру в отдельном помещении и вместе со Сталиным. Тогда бы оба самых больших преступника прошлого века были бы вместе, но, несомненно, такого рода акция нуждалась бы в историческом комментарии». Такой комментарий, однако, мало интересовал музей «Мадам Тюссо», представитель которого Сюзанна Келлер заявила: «Мы рассматриваем Гитлера как историческую фигуру. Мы не демонстрируем здесь политических позиций, а всего лишь показываем ряд исторических фигур от Бисмарка до Меркель, и он, Гитлер, безусловно, относится к этому ряду как фигура определенного времени. Но Гитлер был представлен на выставке не только в одном ряду со знаменитыми немецкими политиками, такими как Гельмут Коль, Ангела Меркель, Эрик Хонекер или Герхард Шрёдер, ну и вместе с поп-звездами и спортсменами. Эта попсовизация, собственно, и раздражала многих, мнение которых выразил директор Берлинского исторического музея профессор Ханс Отто Майер: «Кабинет восковых фигур заинтересован не в просвещении, а в сенсациях, и Гитлер там нам не нужен». Однако запретить выставить фюрера в Берлине был никто не вправе, и вот его своеобразное возвращение состоялось. Точнее, оно продолжалось несколько минут. Музей временно закрыли, а вышедший к прессе представитель полиции Бернд Шадровский сообщил: «В начале 11-го человек вошел в помещение выставки, он бросился к фигуре Адольфа Гитлера и оторвал этой восковой фигуре голову. О временно арестованном покушавшемся стало известно, что он берлинец, ему 41 год, ранее он был полицейским, но сейчас живет на пособие по безработице и попадался контролером в общественном транспорте как заяц. В момент покушения на фюрера бывший полицейский выкрикнул: „Никогда больше война!“ Его попытались удержать сотрудники, одного из которых он силой оттолкнул, ну а затем оторвал голову фигуры Гитлера. Против него выдвинуты обвинения не только в причинении материального ущерба, но и в нанесении телесных повреждений сотруднику выставки. Как у протестовавшего, который, скорее всего, отделается денежным штрафом, так и у критиков есть свои веские причины для протеста. Говорит Йоханнес Тухель, руководитель мемориального центра немецкого сопротивления нацизму. Я вижу опасность в том, что выставка станет местом паломничества правых экстремистов, которые уже договариваются в интернете отдать фюреру честь своим визитам и выражают радость по поводу этой возможности. Узнав о совершенном покушении на фигуру Гитлера, Йоханнес Тухель сказал: «Причинение материального ущерба не может быть аргументом в этой политической дискуссии. Руководство музея, однако, настаивает на праве выставить фигуру Гитлера как развлекательный аттракцион. Мы считаем это безвкусицей, актом, не соответствующим ситуации, неподходящим и ненужным». Уже упомянутый публицист Хенрик Бродер дал, однако, своеобразную отповедь тем, кто разглагольствовал в эти дни о банализации зла и тому подобном. В своей статье для журнала «Шпигель», озаглавленной «Антифашизм по дешевке», он написал: «Банализация ужаса нацизма проявляется, например, в том, что вдова кровавого палача гитлеровского режима, судьи Рональда Фрайслера, продолжала до смерти получать солидную пенсию, в то время как дезертиры и гомосексуалисты, жертвы нацистского преследования, более 60 лет ждали реабилитации, которой дождались единицы». Второй после Амстердама европейский филиал Лондонского музея восковых фигур «Мадам Тюссо» в Берлине рассчитывает на минимум 300 тысяч посетителей в год. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Как всегда, обычно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», новости, связанные со средствами массовой информации. Сегодня блогер из Сыктывкара Савва Терентьев был осужден за комментарий в «Живом журнале» к году тюремного заключения условно. Гособвинитель требовал для блогера 1,5 лет наказания. Савва Терентьев стал первым блогером, которого осудили за комментарий в интернете. Он был признан виновным по статье, связанной с возбуждением ненависти либо вражды. Обвиняемый с обвинением не согласен, намерен обжаловать приговор. Адвокат Терентьева заявила, что доказан лишь факт комментария, а прямых доказательств разжигания ее подзащитным социальной розни в материалах дела не имеется. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В небольшом комментарии к записи о буднях милиции Терентьев раскритиковал отдельных представителей правоохранительных органов, назвав неверными ментами, и предложил сжигать их в печи на центральной площади города. Прокуратура Сыктывкара возбудила уголовное дело по первой части 282 статьи Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Сыктывкарский городской суд признал Терентьева виновным в возбуждении социальной розни и приговорил его к 1 году лишения свободы условно. Савва Терентьев и его адвокаты уже заявили о намерении обжаловать приговор.
Вину свою не признал, то есть, соответственно, я считаю, что приговор этот некорректен.
Сообщение об обвинительном приговоре, вынесенном Савве Терентьеву, нашло множество откликов среди российских блогеров.
Если порыться в интернете как следует, четверть всех пользователей сети может спокойно пойти под суд.
Блогера Терентьева приговорили к 1 году условно. Не знаю теперь, писать здесь или нет.
То, что Терентьев получил условный срок, не важно. Важен прецедент. Его сегодня осудили условно, а завтра вас или меня осудят уже безусловно.
Правозащитники с самого начала рассматривали дело Терентьева как яркий пример неправомерного применения антиэкстремистского законодательства, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Высказывания в блоге в отношении милиционеров, комментирующие статью об очередном злоупотреблении милиции, никакой общественной опасностью не обладает. Возможно, это очень неприятное для милиции высказывание, но, тем не менее, осуждать за него человека, давать ему, пускай условный, но уголовный срок, по-моему, это просто позор.
Экспертиза, которая легла в основу обвинения, основывалась на материалах интернет-энциклопедии Википедия.орг. Этот ресурс известен тем, что автором статьи энциклопедии может стать любой посетитель сайта. Адвокаты Саввы Терентьева пытались обратить на это внимание суда, однако их доводы не были учтены. Так что теперь социальная группа «Милиционеры» – четвертая из официально признанных российскими судами. До этого они выделяли такие социальные группы, как бывшие члены правительства Мариэл, российская армия и антифашисты, говорит Галина Кожевникова.
На самом деле нет четкого определения социальной группы. На мой взгляд, пока не будет разъяснение Верховного суда, что считать социальной группой, вообще нельзя выносить приговоры, потому что, например, правоохранительные органы упорно упорно отказываются таковой группой признавать гомосексуалистов, а бывших членов правительства Мариэл признают. Ну, это абсурд. Если признается, что есть социальная группа антифашисты, то, значит, наверное, нужно признать, что есть социальная группа фашисты. И тогда любые антифашистские высказывания можно расценивать тоже по 282 статье.
В российской судебной практике уже есть несколько приговоров за высказывания на интернет-форумах.
Ощущение такое, что правоохранительным органам нужно отчитаться за борьбу с экстремизмом в интернете. Потому что преследование за какие-то отдельные высказывания выглядит странно, ну просто потому, что это стрельба из пушки по воробьям. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, гораздо больше КПД было бы, если бы преследовались праворадикальные ресурсы в целом. Такие, например, как сайт ДПНИ и прилегающий к нему форум ДПНИ. Я напомню, что именно на форуме ДПНИ велась вся координация действий по кандидатам. А еще лучше, в общем-то, преследовать даже не сайты, а людей, которые эти сайты поддерживают, организовывают.
Считает заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Ну а на то, чтобы обжаловать приговор, у адвокатов сыктывкарского блогера Савы Терентьева есть 10 дней. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам итоговую рубрику этого выпуска программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Подводятся итоги крупнейшего в России рок-фестиваля под открытым небом. Рок-фестиваль «Нашествие» в поселке Эммаус в Тверской области за 3 дня, несмотря на дождливую погоду и грязь, посетили около 100 тысяч зрителей. Организаторы «Наше радио» и группа известных музыкальных продюсеров пригласили выступить несколько десятков известных российских рок-групп и 14 молодых коллективов, отобранных жюри во главе с лидером группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым, тем самым для песен которого пишет тексты заместитель главы Кремлевской администрации Владислав Сурков. Об идеологии российского фестивального рок-движения размышляет в эфире «Свободы» известный петербургский рок-критик, автор энциклопедии российского рока Андрей Бурлака.
Фестивали появились именно тогда, когда рок-музыка начала осознавать себя как некую такую общность, там, да, социальную, социокультурную, когда она, так сказать, отделилась от поп-музыки вообще. Фестивали такой являются неотъемлемой частью рок-движения. С твоей точки зрения, «Нашествие» все-таки в большей степени фестиваль, как, например, «Крылья», там, скажем, близкие по концепции. Это фестивали все-таки такие больше, где показывают уже состоявшихся артистов, значит, ну, в общем, по сути дела, как бы, так скажем, зарабатывают деньги организаторы на том, что собирают большое количество почитателей этих самых популярных артистов. Хотя, сколько я знаю, и на «Нашествии», и в Эммаусе последние годы появились, ну, такие площадки для условного молодняка, то есть для, так сказать, ну, может быть, не массовой, не коммерческой музыки, что само по себе является позитивным явлением. Фестивали, так сказать, нацеленных именно на представление молодых талантов, сейчас, к сожалению, становится меньше, и они, если проходят, то в основном все-таки в провинции. В Питере таким фестивалем был первоначально фестиваль «Окна открой», но вот он, к сожалению, тоже с годами скатился к той же вот концепции «Все звезды» плюс там 2-3 новых имени. К сожалению, в России в настоящий момент парадоксальная ситуация, поскольку реально отсутствует вот этот общепринятый механизм продвижения молодых артистов через телевидение и другие средства массовой информации. Все они коррумпированы, мы это все прекрасно знаем. Существуют некие, так сказать, соглашения, там, гласные, негласные между радиостанциями, мейджор-лейблами, крупными компаниями по поддержке продвижения тех или иных артистов. Фестиваль фактически остался единственным местом, где артист из такого, скажем, ну вот, с нулевого цикла может все-таки показаться более широкой аудитории и имеет свой шанс захватить свои 15 минут славы. То, каким были вот фестивали театра ДДТ, в которых я принимал самое деятельное участие в 96-97 году, такими, каким были первые «Окна открой» в 2001-2003 годах, когда, ну, все-таки 5-6 каких-то действительно известных артистов, причем как российских, так и западных, это может быть. А все остальное, это пространство занимать должны, мне кажется, молодые группы, которые, ну, должны как-то демонстрировать какую-то свежую кровь в рок-н-ролле. С моей точки зрения, это, ну, наиболее важно.
В эфире «Свободы» лидер московской рок-группы «Ключевая» Максим Иншуков. «Ключевая» известна по концертам на клубной сцене, однако на фестиваль «Нашествие» не попала.
10 лет нашему коллективу. Мы постоянно носим наши записи новые на различные радиостанции, включая радиостанцию, вот, которая проводила этот фестиваль. У нас постоянно есть какие-то участия в этих шоу, в программах, но на фестиваль нас, как правило, не звали. Никто ничего не объясняет. Тут просто подается заявка, ты потом себя не находишь в списках, как поступление в институт. Это непосредственно клан каких-то людей, которые между собой это решают. И это, если честно, очень печалит, потому что творчество это не, ну, это как бы не для кланов. Мы знаем этих людей, у нас есть на них выход. Эти люди общаются с тобой очень хорошо, очень на хороших тонах. Все, что касается каких-то реализаций, дверь эту они держат закрытой. Подобные радиостанции, они создавались ради того, чтобы разрушить некий формат общего звучания в нашей стране. Но сейчас эти радиостанции иностранцы ведут себя так же. Они накопили жирка, обросли мышцами и ведут себя так же. Это, видимо, ну, как бы всем вот таким вот огромным корпорациям это суждено. Талантливым людям всегда нужен вектор. Конечно, этим занимаются радиостанции, которые делают крупные фестивали. Они считают, что они этим занимаются полностью. Но у нас очень большая страна и очень много талантливых людей. В Сибири ребята вообще не знают, что делать. У них один коллектив в 5 лет прорывается к нам в столицу. Да и то, слава богу, если они тут надолго задерживаются. Можно очень долго быть лучшей группой Брянска или Владимира, но не вылезать. Вектор направления задать, объединить талантливых людей, которые не попадают в это грубое слово «формат», это великолепная идея.
Если солнце здесь восходит, то шарные глаза открывает луга, и в постели закипает кератруда. Теперь за жизнь сам попробую гнаться. Я расстаю с молоком по дороге. Разобраться какие-то в сторону ходят. Я расстаю с молоком по дороге.
Композиция «Эльсинор» группы «Ключевая», запись клубного концерта. Сегодняшний факт – это сосуществование в России альтернативной коммерческой рок-музыки. Гостями рубрики были лидер рок-группы «Ключевая» Максим Аншуков и рок-журналист Андрей Бурлака. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсер Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона с вами был Андрей Шаров. Прощаюсь до завтрашнего вечера. Всего доброго.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Но для меня это быть патриотом, выражать свою любовь вместо где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».